Женщина выпрямилась. Ее истинно черные волосы теперь казались тронутыми сединой. Под глазами залегли темные круги. Но колесница исчезла, а на ее месте у самого входа в ущелье появился маленький трактир. Вдалеке тихо пророкотал гром, сверкнула синеватая молния. Вывеска трактира раскачивалась, поскрипывая на ветру. На ней красовалось изображение колесницы. — Вы двое, — обратилась ведьма к слугам, — ступайте внутрь. Она едет прямо сюда, и ей не миновать этого ущелья. И все же я должна убедиться, что она в него въехала. — Ты, — женщина указала на бородатого мужчину, — мой муж Билли, владелец трактира. Я твоя супруга. А это... — она ткнула пальцем в сторону унылой девочки, некогда бывшей Бревисом. — Наша дочка, служанка и горничная. Новый раскат грома громче прежнего эхом прозвучал в горах. — Скоро будет дождь, — сказала колдунья. — Давайте же разожжем очаг. Тристран чувствовал, что звезда где-то впереди и движется дальше, не меняя направления, а расстояние между ним и ею сокращается. К его великому облегчению карета следовала именно туда, куда ему было нужно. Правда, один раз на развилке он испугался, что она свернет не в ту сторону, и уже приготовился соскочить на землю и продолжить путь пешком, но этого, к счастью, не пришлось делать. Его спутник натянул поводья, слез с сиденья и вытащил из мешочка свои руны. Посвящавшись с ними, он взобрался обратно на козлы и направил карету налево. — Не сочтите за праздное любопытство, — вежливо спросил у него Тристран. — Но могу ли я узнать, что вы, собственно, ищете?
— Я ищу свою судьбу, — помолчав пару секунд, ответил тот. — Свое право на власть. А ты?
— Я обидел своим поведением одну юную леди, — ответил Тристран. — И теперь хочу извиниться. Только произнеся эти слова, он понял, что сказал чистую правду.
Возница хмыкнул. Свод из листвы над их головами постепенно раздвигался, деревья редели, и вскоре Тристран увидел впереди горный хребет. Юноша так и ахнул.
— Вот это горы! — выдохнул он.
— Когда станешь постарше, — сказал его спутник, — обязательно приезжай погостить в моей цитадели на горе Хуон. Вот это я понимаю, гора так гора. По сравнению с ней, здесь не горы, а так, всего лишь холмики. И он презрительно махнул рукой в сторону живот горы.
Сказать по правде, признался Тристран, я надеюсь провести остаток жизни в застенье и пасти там овец на пастбище моего отца. А чудес и приключений мне хватит до конца жизни. Всяких там волшебных свечей, говорящих деревьев, юных девушек и единорогов. Но все равно я с благодарностью принимаю ваше приглашение. А вы, если когда-нибудь окажетесь в застенье, тоже заходите в гости. Я угощу вас овечьим сыром и тушеной бараниной.
— А ты неплохо воспитан, — отозвался возница.
Дорога, усыпанная гравием, теперь стала куда ровнее, и он без устали нахлёстывал вороных коней.
— Говоришь, ты видел единорога?
Тристран уже хотел подробно рассказать своему спутнику о встрече с единорогом, но вовремя одумался и просто сказал. — Да, это очень благородное животное.
— Единороги — создание луны, — сообщил возничий. — Я ни одного в своей жизни не встречал. Но слышал, что они служат Луне и исполняют все ее приказания. Мы доберемся до гор к завтрашнему вечеру. На закате я собираюсь устроить привал. Если хочешь, можешь спать в карете, а я лягу у костра.
Голос его не изменился, но Тристран вдруг понял, что его спутник чего-то боится. Причем боится до ужаса. Той ночью горные вершины то и дело озаряли вспышки молний. Тристран спал на кожаном сиденье кареты, положив голову на мешок овса. Ему снились какие-то призраки, а еще луна и звезды. Дождь начался на рассвете, внезапно и сильно, как будто небеса вдруг стали океаном и обрушились на землю. Низкие серые облака скрывали горы из виду. Тристрам и хозяин кареты под дождем запрягли лошадей и тронулись в путь. Дорога шла вверх по склону, и кони могли двигаться только шагом.
— Ты бы лучше залез внутрь, — посоветовал Тристрану возница. — Зачем нам мокнуть обоим?
Они надели дождевики из промасленной кожи, которые нашлись под сиденьем, но это не спасало от дождя. — Чтобы промокнуть сильнее, чем сейчас, — ответил Тристран, — мне осталось разве что прыгнуть в реку. Уж лучше я посижу с вами. Может, лишняя пара глаз и рук нас спасет? Его спутник хмыкнул и смахнул дождевую воду с лица мокрой замерзшей рукой.
— А ты, оказывается, дурачок, парень. — Впрочем, спасибо.
Он намотал поводья на левую руку, а правую протянул Тристрану.
— Меня зовут Праймус. — Лорд Праймус.
— Я Тристран. Тристран Торн, — ответил юноша, чувствуя, что этот человек заслужил таки право знать его настоящее имя. Они обменялись рукопожатием. Ливень все усиливался, кони едва плелись вперед, дорога превратилась в полноводный ручей. Пелена дождя застилала все вокруг не хуже самого густого тумана.
— Есть один человек! — проорал лорд Праймус, стараясь перекричать ливень, и ветер относил его слова в сторону. — Он высокий, немного похож на меня, но более худой, смахивает на ворона. Глаза у него безразличные и пустые, но из них смотрит сама смерть. Его зовут Септимус, потому что он седьмой сын нашего отца. Если ты когда-нибудь встретишь его, беги и прячься. Ему нужен только я, но ничего не стоит убить и тебя, если ты встанешь у него на пути, или использовать как орудие, чтобы вернее покончить со мной.
Дикий порыв ветра швырнул Тристрану за шиворот целый ушат воды. Похоже, «это опасный человек», — заметил он.
«Самый опасный из всех, кто только может встретиться тебе на пути».
Тристран молча вглядывался в дождливую темень. Сгущались сумерки, становилось все труднее рассмотреть дорогу. Праймус снова заговорил.
«Если хочешь знать мое мнение, в этой буре есть что-то неестественное».
«Неестественное?»
Ну, или сверхъестественное, если хочешь. Надеюсь, где-нибудь по дороге нам попадется какой-нибудь трактир. Лошадям нужен отдых, да и я бы не отказался от сухой постели и горячего вина. И от хорошего ужина.
Тристран прокричал, что полностью согласен. Они сидели на облучке и уже промокли до нитки. Юноша думал про звезду и про единорога. Наверное, девушка сейчас тоже замерзла и промокла. Он переживал, как там ее сломанная нога, и не отбила ли девица себе все, а спину единорога. И виноват в этом никто иной, как он, Тристран. Бедняга чувствовал себя просто ужасно. «Я самый несчастный человек на свете», — признался он лорду Праймусу, когда они остановились покормить лошадей подмокшим овсом.
«Ты молод и влюблен», — отозвался Праймус. «Каждый парень на твоем месте считает себя самым несчастным на свете».
Тристран подивился. Откуда лорд Праймус догадался о его чувстве к Виктории Форестер? Он представил, как будет у камина рассказывать ей о своих приключениях, когда вернется в застенье, но почему-то уже не чувствовал себя героем. Похоже, в тот день рассвет сразу превратился в сумерки, а к вечеру небо стало совсем черным. Дорога все поднималась вверх по склону. Дождь ненадолго утих, а потом полил с удвоенной силой.
— Что это там светится? — спросил Тристран. — Ничего не вижу. Может, блуждающий огонек или молния вспыхнула? — пробормотал Праймус.
Дорога сделала резкий поворот, и он признался.
— Нет, к счастью, я ошибся. В самом деле что-то светится. Хорошее у тебя зрение, парень. Но здесь, в горах, нужно соблюдать осторожность. Будем надеяться, что этот огонек не предвещает опасности.
Кони, словно почуяв скорый отдых, рванули вперед с новыми силами. Вспышка молнии ярко озарила ущелье и отвесные стены гор, вздымавшиеся по обе стороны дороги.
— Нам повезло! — воскликнул Праймус, и бас его раскатился громовым эхом. — Похоже, это трактир!